Добрый вечер всем, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем ту тему, которую начали на прошлом занятии, а именно изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. У нас осталось совсем немножко пройти по Новому Завету. Это буквально вот второе послание к Тимофею. Вот послание к Титу, Филимону, и послание к евреям. Это те послания, за исключением последнего, которые называются в каноне священных книг как пастырские послания апостола Павла. Вот, и мы начали изучать их на прошлом занятии. Они очень короткие все, буквально по 4 главы. Оба послания, что первое, что второе послание к Тимофею. Хоть там всего и 4 главы в каждом послании, но темы достаточно важные, актуальные. И когда мы начали на прошлом занятии проходить материал по содержанию этих посланий, то мы сразу убедились в том, что они действительно очень важны, актуальны во многом. По крайней мере, мы должны разбираться, и поэтому я не хотел бы форсировать события и вот подробно разобрать все тексты, с которыми мы сейчас непосредственно имеем дело, а именно оставшуюся часть первого послания к Тимофею, а именно 3-4 главы, для того, чтобы мы уже могли плавно перейти ко второму посланию. И также тщательно мы постараемся изучить это кратенькое второе послание, тоже пройдя через все основные темы, которые затрагиваются в нем, и постепенно уже переходить к посланию апостола Павла к Титу. Но это, безусловно, уже на следующих занятиях. Поэтому, как я уже сказал, время у нас позволяет. Обстоятельства у нас позволяют более подробно изучать те или иные тексты Священного Писания. Поэтому, помимо той важной информации, которая дается непосредственно уже о самих книгах Священного Писания, в данном случае Нового Завета, мы так или иначе затрагиваем непосредственно уже само толкование этих текстов, то есть экзегезисом занимаемся. Экзегезис – это толкование Священного Писания. То есть мы смотрим, какие основные темы, как те или иные толкователи Священного Писания, а мы конкретно опираемся, как правило, на наиболее авторитетных толкователей в православной церкви. Безусловно, конечно, мы отталкиваемся от наших непосредственно толкователей, потому что, извините, как я уже говорил, что в самой науке экзегетика, то есть наука о толковании Священного Писания, есть абсолютно разные, а порой и полярные точки зрения, теории какие-то, свои подходы, методы толкования Священного Писания. Это касается, конечно, во-первых, церковной точки зрения или, наоборот, чисто светской точки зрения, научной точки зрения. Это касается разных христианских конфессий. Допустим, среди православной церкви существуют одни мнения насчет тех или иных конкретных библейских текстов. Допустим, в католическом богословии и традиции там существуют совершенно другие. Я уж не говорю о том, что есть практически абсолютно полярные мнения, воззрения среди протестантского мира. Причем протестантский мир, он тоже ведь не является неким монолитом. Там есть тоже разные течения, разные направления, разные церковные иерархии и так далее. Если брать, допустим, традиционные христианские конфессии, такие как лютеранство, к примеру, там можно говорить о какой-то церковной иерархии. Если говорить более поздние церковные образования, так сказать, то есть определенные секты христианские, то там вообще никакого единства нет. Вот особенно касается христианских общин какого-то такого мистического восприятия и реальности, и текстов, то есть божественное откровение и так далее. То есть там кто во что гораст, понимаете? Толкуют, как хотят. И каждый имеет полное, как бы, как он считает, и право, и авторитет толковать, как ему вздумается, понимаете? Но мы, конкретно люди православные, стараемся изучать эти тексты именно с точки зрения, как смотрят на них абсолютные авторитеты нашей христианской церкви, такие как Иоанн Златоуст, Климент Александрийский, многие-многие другие, более поздние святые отцы и так далее. Так, перейдем непосредственно уже к первому посланию апостола Павла к Тимофею, 3 глава. То есть мы закончили на прошлом занятии 1-2 главы. Так вот, 3 глава говорит нам относительно лиц, избираемых в клир. То есть тех лиц, которые были посвящаемы самими апостолами во епископов и пресвитеров. А последние стихи 3 главы излагают основную истину христианского вероучения. Давайте мы... Так, сейчас я открою тексты на русском языке для того, чтобы нам было более понятно. Потому что можно читать по-славянски, но мы начинаем сразу переводить туда-сюда, и не совсем иногда характерно. «Верно слово, — говорит апостол Павел в начале 3 главы, — если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж». Одной жены муж, заметьте. Трезвенник, то есть не пьяница. Целомудрен, благочестен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не убийца, не сварлив, не корыстолюбив. То тих... Так... но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. В данном случае под епископством здесь подразумевается также и пресвитерство. То есть апостол говорит как о епископах, так и о пресвитерах. Я вам говорил на прошлом занятии еще раз, какая разница между епископом и пресвитером. Да, в церковной иерархии здесь четкая разница видна, да? Ну вот, и епископы – это преемники апостолов, которые уже имеют возможность возлагать руки на всех остальных, на пресвитеров и на диаконов, чтобы возводить их священный сан. Но также изначально мы видим епископос надзиратель на церкви, да, тот, кто смотрит за благочинием церкви, а пресвитерос – это старейшина, старший в церковной, конкретной, отдельно взятой церковной общине, пресвитерос. Так, толкуя это место, надо обратить внимание прежде всего на то, что, изложив требования, каким должен удовлетворять епископ, апостол сразу переходит также и к диаконам. Вот дальше, буквально начиная с 8 стиха, диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы и так далее, и так далее. Ничего не говоря о второй степени священства, о пресвитерах. То есть он говорит сначала о епископах, а потом о диаконах, как бы упуская пресвитеров. Мы уже видели, что в апостольские времена еще не установлены были строго наименования этих двух высших степеней священства. А потому епископами или блюстителями или надзирателями по исполняемой ими должности блюсти свою паству назывались также и пресвитеры. Это мы видим в других книгах. Допустим, в книге Деяний в 20 главе, в 17 стихе. Также к филиппийцам, послание филиппийцам, когда апостол Павел обращается к пастве, которую он пишет в Филиппах, городу, он называет пресвитеров. На вопрос, что здесь разумеет апостол под епископством, блаженный Феодорит так и отвечает. Пресвитерство. Тогда одних и тех же называли пресвитерами и епископами. Но явно, что епископами первым надлежит сохранять сии законы, как приявшим большую честь. Почему желающий епископства доброго дела желает? Тут имеется в виду, что, конечно, не стремление к почестям, связанным с этим саном, а ревностное желание послужить церкви во благо ближних, потрудиться для их спасения. То есть говорится именно о настрое человека, о его действии по отношению ко всей полноте церковной. То есть его желание отдать себя, все свои силы на служение ради ближних, а не просто ради каких-то почестей. Что касается требования для епископа быть мужем одной жены, то это требование не то означает, чтобы кандидат во епископы двух жен не имел за раз, ибо это и всякому христианину воспрещено, говорит епископ Феофан. Но чтобы однажды был женат, был тем самым одноженец. Того, кто на второй жене женат, не следует избирать во епископы, говорит епископ Феофан. Христианская церковь издревле, хотя и разрешала второй брак, но всегда относилась к нему неодобрительно, предпочитая честное вдовство, второбрачие. Поэтому Амвросиаст, был такой тоже толкователь, пишет: «Хотя иметь вторую жену не воспрещено, но достойный епископства должен воздерживаться и от позволенного другим по причине высокости сего чина. желающего должен быть несравненно выше всех. К этому блаженный Феофилакт прибавляет. Говоря сие, апостол не законополагает, что епископ непременно должен быть женат, как мог повелевать это говоривший. «Хощу уба, да все человецы будут, якоже и аз». В настоящее время это апостольское правило исполняется так, что только к пресвитерскому сану допускаются лица, состоящие в первом браке. А епископами могут быть только безбрачные девственники или вдовцы по первом браке. Вдовец после одного брака. В апостольской древности и в первые века христианства безженство не было, безусловно, обязательным для епископов, потому, как объясняет тот же блаженный Феодорит, что в те времена трудно было найти между обращенными иудеями и язычниками людей, проводящих строгую девственную жизнь. «Язычники не упражнялись в детстве», — говорит блаженный Феодорит. «Иудеи не дозволяли этого, потому что плодородие почитали благословением Божиим». Но когда с возрастанием и расширением Церкви Христовой стало умножаться число девственников, отказавшихся от брака ради Царствия Небесного, тогда епископы стали избирать преимущественно из девственников, что окончательно узаконил VI Вселенский Собор своим 12-м правилом. Давайте мы немножечко, чуть-чуть остановимся на истории. То есть поясним, да? В современной церковной иерархии, здесь каждый знает, да? Священники могут быть как женатые, так и неженатые. Если неженатый священник, значит, либо он вдовец, либо тот человек, который был женат одним браком, но после рукоположения священный сан он уже не может жениться больше. Да? Это нонсенс. Потому что само рукоположение священный сан – это как обручение алтарю. Человек обручается алтарю. Он не может после этого обручаться с кем-либо, бы то ни было еще. И рукополагать священный сан пресвитера или иерея, что одно и то же, второбрачных совершенно исключено. Это противоречит церковным канонам. Если где-то это случается, значит, это нарушение церковных канонов, что само по себе чревато очень серьезными последствиями и для того, кто совершил таинство, и над кем совершилось таинство рукоположения. Это фактически исключено. И каждый, кто принимает священный сан, он перед этим проходит тщательное дознание, так сказать. Да? Он идет на исповедь генеральную, где кается в своих грехах. Он четко излагает свою биографию. Вот. Все документы проверяются. Не был ли он, допустим, это женат двумя, тремя, четырьмя браками и так далее. Это все очень тщательно проверяется. Он дает клятву. Перед рукоположением он дает клятву, что он, исполняя все церковные правила и каноны, принимает с благоговением, со смирением этот сан и обязуется выполнять все церковные правила и каноны. Он дает клятву, подписывает эту клятву. Там очень все строго. Очень строго. И вот только после этого ему позволяется принимать священный сан. Опять же, по решению, конечно, правящего епископа. Теперь мы переходим непосредственно к епископам. А епископос, говорил, да, я вам по-гречески, это старший в церковной иерархии. Любой архиепископ, митрополит, патриарх, он тоже епископ. Он тоже епископ по своему сану. Но по положению он может принимать наименование, допустим, там архиепископ по заслугам, да. Ну, то есть это старший из епископов. Митрополит, что значит? То есть епископ, который возглавляет церковь, епархию, которая находится в большом городе, митрополии. Это митрополия по-гречески, да, это большой город. И, как правило, вот в греческой традиции, как правило, митрополит, он по своему чину, он является даже ниже архиепископа. Да, он является ниже, потому что архиепископ – это старший из епископа. Это просто не то, что дается за определенную выслугу лет, а то, что он возглавляет церковь, которая находится на какой-то конкретной территории, большой территории, которая включает в себя сразу несколько епархий. Сразу несколько епархий. Это может быть отдельно взятая страна. Это может быть отдельно взятый какой-то большой регион. Но у нас немножко разница в Русской Православной Церкви и во всех славянских церквах. Такие должности, как архиепископ и митрополит, они давались преимущественно в последние века за выслугу лет. Допустим, 5 лет ты служишь как епископ, через 5 лет тебе дают сан архиепископа. Далее через какое-то время сан митрополита. Это как должность военная, да? Вот звание военное, если правильно сказать. Звание. Это генерал-полковник, генерал-лейтенант, потом... Вернее, сначала генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник. Вот такие звания. Это аналогию, если сделать аналогию с церковной иерархией, с военной иерархией. Вот. Но что однозначно? Все они должны быть из монашествующих, то есть неженатые. И это правило утвердилось только на шестом Вселенском соборе. Это буквально уже прошло, там, можно сказать, почти 7 веков. 7 веков после того, как жил сам Христос и апостол Павел. То есть в те времена апостольские не было такого понятия, как монашество. В нашем понимании этого смысла, понимаете, да? То есть человек берет на себя обеты монашеские, нестяжательство. Опять же, обет безбрачия дается, обет послушания. Вот эти три основные обеты, которые дают монахи. Соответственно, каждый из епископов, архиепископов, митрополитов в свое время, они также брали эти обеты, обеты безбрачия. Они не могут быть женатыми или иметь желание потом когда-то жениться, понимаете? Это нонсенс, просто нонсенс. Я думаю, что я немножечко разъяснил вам, да, ситуацию. То есть нельзя сказать, что вот изначально в церкви были одни монахи во главе церкви. Ну, Вот апостол Павел говорит обратное. Муж одной жены. Поэтому мы сейчас должны понимать, почему. Так. Далее. Следующее требование. Какие предъявляются кандидату в епископы? Во-первых, то, что он должен отличаться добрыми нравственными качествами. Как с внутренней стороны, то есть быть трезвым, целомудренным, благочинным, честным, страннолюбивым. Так и со стороны внешнего своего поведения. То есть не пьяница, не убийца, не сварлив, но миролюбив. А вместе с тем обладать и умственными данными, то есть быть учительным, иметь способность учить других людей, наставлять других людей. Во-вторых, он должен доказать свою способность к управлению церковью, умелым и успешным управлением своего собственного дома. Если речь, по словам апостола Павла, идет о женатом епископе, то он должен показать пример того, как он правильно управляет своими домашними делами, как заботится о своей семье, для того, чтобы в дальнейшем он мог позаботиться о церкви, как по своей собственной семье. И в-третьих, не должен быть из новообращенных в христианство, чтобы не возгордиться своим скорым возвышением. Я думаю, что это на самом деле тоже как бы имеет определенное нравственное такое поучение для нас, нравственное. Вот как мы называем новообращенных?
Неофиты.
Неофиты. Да, неофиты. И таких во все времена было достаточно много. Какие-то определенные времена их было очень много, когда церковь очень быстро получала свое развитие. Да? Вот, допустим, если взять IV век, это спустя уже, ну, считай, 300 лет после апостола Павла, да? Когда христианство на территории Римской империи стало очень быстро распространяться. Туда переходили буквально из-за того, что церковь становилась, с одной стороны, государство относилось лояльно к церкви, а потом в Византийской империи, допустим, мы видим, что там наоборот поощрялось то, что человек христианин. И там существовала определенная гармония между государством и церковью и так далее. И вот в те времена, ну и в другие времена, возьмите, допустим, 80-е, 90-е годы прошлого века в России. Да, вот после жесточайших десятилетий гонений на веру Христову, на православную церковь, да, на другие христианские конфессии, на другие религии, в конце концов. После того, как вера получила, церковь получила свободу исповедания, там сотни тысяч, миллионы людей, которые стали обращаться в церковь. Так называемые неофиты. Это очень хорошо с одной стороны, что люди приходят в храм, что они стараются воцерковляться, они стараются узнать что-то о церкви, о вере, о истории, которая пропитана, безусловно, церковной историей. А с другой стороны, есть определенные опаски. Потому что эти новообращенные христиане, неукрепленные в своей вере, зачастую склонны впадать в разного рода крайности, ошибки, заблуждения, гордыню какую-то свою за то, что они вот сейчас какие, а были какие. А вот сколько еще много людей, которые не могут до сих пор понять то, что им было в свое время открыто и суждено понять. Понимаете? Вот нравственная, вероучительная сторона вот этих. И вот даже в самое раннее в ранней истории церкви новообращенным апостол Павел говорит, что не стоит быть ни пресвитерами, ни епископами. Так, ну это такое небольшое историческое отступление. Еще важное также требование. Кандидат должен иметь доброе свидетельство от внешних, то есть от нехристиан. Не иметь дурной славы за какие-либо порочные дела у язычников и вообще всех, не принадлежащих церкви, дабы не опорочить в их глазах церковь Христову, как возвышающую лиц нравственно недостойных. Ну, тогда было очень сложно представить какие-то препятствия, потому что тогда, в те времена, ну, непосредственно было уже общение христиан и нехристиан. Иногда даже семьи состояли из разных людей, которые исповедовали разные совершенно мировоззрения или религии. Так называемые смешанные браки. Тогда уже очень много их было. Один из супругов христианин или христианка, другой нет. И так далее. Живут они, как правило, в языческой среде. Общаются непосредственно с язычниками. С ними трудятся, с ними живут, с ними разделяют иногда и кровь, и так далее. И поэтому вот эти слова тогда были очень актуальны. Сейчас, может, они не настолько актуальны, но тогда они были очень актуальны. Свидетельство от внешних людей. Требования, предъявляемые кандидатам в диаконы, весьма сходны с требованиями, которые предъявляет апостол кандидатам в епископы. Диаконы, давайте по-русски почитаю. Диаконы также должны быть честные, не двоязычные, непристрастные к вину, некоростолюбивые, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. И жены их, равные жены их, должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служивший приготавливает себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Диаконос. Диаконос. Служитель непосредственно переводится. Давайте, может, термины будем проходить. Диаконус или служитель. То есть это та степень священства, заметьте, которая предусматривает помощь в совершении богослужения и в целом таинств церковных. Они не являются, собственно, совершителями таинства, а являются лишь помощниками при совершении таинства. Ни один диакон не может сам служить литургии. Ни один диакон не может сам, самолично крестить, венчать, совершать любое другое таинство, такое как еле освящение или соборование. Да? Он может лишь только помогать. И требования к таким людям абсолютно те же самые. Как мы видим, четко по тексту. Те же самые требования. Потому что он в своем сане представляет церковь. Он представитель церкви Христовой. Так. Перечисляя качества диаконов, апостол не говорит об учительности, но зато прибавляет, что они должны иметь таинство веры в чистой совести. Что, по объяснению блаженного Феофилакта, значит с сохранением права догмата иметь и жизнь непорочную. Ибо читая чистая совесть бывает при непорочной жизни. Не говорится об обочительстве, потому что это чисто прерогатива пресвитеров и епископов, но не диаконов. Даже согласно апостолу Павлу. Апостол требует также, чтобы они подвергались предварительному испытанию, а хорошо служащие удостаивались бы высших степеней. То есть в дальнейшем могли быть кандидатами во пресвитерство и епископство. В свою речь о диаконах святой апостол Павел вставляет несколько слов и о женах. Женам також ли чистым, ну, мы уже прочитали, должны быть трезвенны, верными во всем и так далее. И что вы думаете? Соблюдается это сейчас? Соблюдается. Потому что, когда кандидат на рукоположение дает клятву, он дает информацию не только о себе, но и о жене своей. Что она также жената одним браком, замужем, одним браком, не имела детей до брака, ведет целомудренную жизнь, непорочную перед мужем, перед семьей. Это правило, это требование. И сейчас периодически с нас требуют повторить эту информацию. Когда начинается составление анкет священнослужителей, да, мы начинаем вновь и вновь писать не только о себе, но и о супруге своей. Они как бы вновь и вновь стараются удостовериться того, что супруги благочестны. Что не только мы отвечаем правилам канонам, но даже наши супруги должны отвечать правилам и канонам церковным. Вот так вот. Я думаю, это новая информация для вас, да? Так. В свою речь о диаконах апостол Павел вставляет несколько слов и о женах. Женам такожде чистым, не клеветнивым, трезвенным, верным во всем. В русском переводе здесь курсивом добавлены слова. Жен их, то есть диаконов, должны быть. И некоторые современные толковники полагают, что здесь идет речь о женах диаконов, но все древние толкователи, такие как святой Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит, Экумений, блаженный Феофилакт, а также толкователь, епископ Феофан Затворник, вполне основательно считает, что эти слова апостола относятся к институту диаконис, существовавшим в древней церкви. И перечисляют тут качества, которыми должны отличаться не просто жены диаконов, а женщины, служащие в церкви, то есть диаконисы. О которых упоминает также еще тот же самый Шестой Вселенский Собор. Если в 12-м правиле Шестого Вселенского Собора говорится о тех требованиях, которые предлагаются епископам, то уже в 14-м, правильно говорится, требование, которое предлагается к женщинам, служащим церкви, или женам пресвитеров и епископов древней церкви. В конце 3 главы излагаются две чрезвычайно важные догматические истины. В 15 стихе говорится, что церковь Бога Живаго – столб и утверждение истины. Мысль, что единственный руководитель, учитель истины, в истине есть сама церковь. Велия есть благочестие тайна, Бог явися во плоти. Очень известная фраза. Очень известная фраза. Давайте по-русски, как читается. 15 стих. Так. И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелу, проповедал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Итак, великое благочестие тайна Бог явился во плоти. Это первая основная истина, которую надлежит проповедовать учителю церкви. В первых словах церковь Бога Живаго – столб и утверждение истины. Заключается важное учение о непогрешимости церкви. Ибо церковь не есть только видимое внешнее собрание людей, верующих во Христа, но вместе с тем и невидимый дух, единодушие, вера, учение, свяжующие их между собой и с главой их Христом, самим Христом. Отдельные лица, члены церкви, могут погрешать, но вся церковь в целом никогда не может погрешить и отступить от истины. Выражается эта истина в догматах, принятых церкви, в неизменно сохраняющемся в ней апостольском и отеческом, святоотеческом предании, в таинствах, в богослужении, во всем том, что составляет дух церкви, передающийся от древнейших времен к более поздним. Это православное учение о непогрешимости церкви извращено римокатоликами и протестантами. Римокатолики приписали непогрешимость церкви одному лицу, а именно папе римскому, епископу города Рима. Одному из епископов. А протестанты, не желая признавать авторитета Священного Писания, хранимого Церковью, отвергли само учение о непогрешимости Церкви. С этой целью выше приведенный текст они толкуют по-своему. После слова «Церковь Бога Живого» они ставят точку. И следующие слова «столб» и «утверждение истины» относят не к Церкви, а к великой благочестие тайне. Еще весь фокус. Читая все это вместо таким образом. Столб и утверждение истины, и беспрекословно великая тайна благочестия в том, что Бог явился во плоти. Но такое чтение противно смыслу греческого текста и древним святоотеческим толкованиям этого места. Все отцы церкви относили слова «столб» и «утверждение истины» именно к церкви. И исповедуемо велия благочестия тайна, Бог явися во плоти, оправдайся в духе, показайся ангелом, проповедан бы во языцах. В этих словах святой апостол Павел указывает своему ученику Тимофею, какую истину христианского вероучения он должен положить в основу своей проповеди. То есть о чем конкретно должно быть проповедано на христианских собраниях? О явлении Бога, о том, что он проповедан был среди всех народов, что он показался ангелом и в конечном итоге вознесся во славе. Сию истину, говорит епископ Феофан Затворник, Святая Церковь возвещает и подтверждает самым существованием своим, ибо она есть здание, коего основание есть сам Христос, есть тело, коего глава Он же самый, Бог Слово, соделавшееся плотью. Как видящий живое тело в этом самом имеет удостоверение о главе, и видящий прозрачное здание удостоверение об основании, так видящий церковь удостоверяется, что, несомненно, Бог явился во плоти. Этой истиной святой Павел предлагает Тимофею мерить всякое учение и, несогласное с нею, отвергать как противное христианство. Оправдался в Дусе. Значит, Дух Божий, почивший на Иисусе Христа, засвидетельствовал на самом деле, что Он есть воплотившийся Сын Божий. Об этом красноречиво говорят все великие дела, знамения, чудеса, которые Христос сотворил силою Духа Божия. Животворное учение, которое благовествовал, будучи помазан Духом Божиим и преисполнен Его благодатью. Показался ангелом. Что означают эти слова? Значит, что и ангелы, подобно нам, увидели Сына Божия, которого прежде не могли видеть, ибо и им недоступно лицезрение самого божеского естества, как оно есть, а только в проявлениях его. «О таинство!» – восклицает блаженный Феофилакт. «С нами и ангелы увидели Сына Божия, не видевшие его прежде. Ибо, говорит Евангелие, все ангелы приступиша и служаху ему». И здесь только от самого рождения до вознесения они служили ему. Во время рождения ангелы поют песнь ему и благовествуют о нем пастырям. И во время вознесения также служат ему. Во время же вознесения ангелы узрели Бога человека во всей его пренебесной славе. Посему явление Бога по плоти названо тайной. Так оно, то есть явление Бога во плоти, Бога явление Феофания, оно непостижимо для ума человеческого. Поэтому является великой тайной. Великая тайна. Потому что непостижимо для ума. Как мог Бог явиться во плоти? Проповедан бысь во языцах. Веровася в мире, ибо проповедь о воплотившемся, а потом распятом Боге, естественно, должна была казаться соблазном для иудеев и безумием для эллинов. И тем не менее она покорила весь мир и преобразовала также весь мир. Что касается славы, в которой вознесся Бог, воплотившийся, то об этом так рассуждает епископ Феофан Затворник. Слава. Вознесся во славе. Хотя самое то вознесеся преславно, Но надо полагать, что вознесение Господне было сопровождаемо особою, некою славою, невиданную людьми, но узренную ангелами и воспетую их словословием. Такова великая тайна нашего благочестия, говорит епископ Феофан. Вместе сила Бога воплощенного дома строительства по всему пространству Вселенной возвещаемая, исповеданная и дивно действующая, она есть основание Церкви, которая в силу всей тайны ей веренной и есть столб и утверждение истины. Она основание спасения всякого верующего. Верующему чаще надлежит вспоминать о ней, нежели чем он дышит. Вот так говорит епископ Феофан Затворник. Ну и давайте буквально немножечко еще поговорим о 4 главе. А вот, в принципе, 4 там... У нас пятая глава. Вот я немножечко неправильно вам сказал. 5 глав. А вот в 4 главе апостол Павел дает Тимофею правила архипасторского учительства словом и делом, предупреждая прежде всего о имеющихся появиться лжеучителях, отступниках от веры христианской. Души явственно глаголит, яко в последние времена отступят нецы от веры внемлющие духовом льстивым и учением бесовским. Под последними временами здесь, разумеется, не последние времена в узком смысле слова, которые наступят перед концом мира и вторым пришествием Христовым, а последние времена в широком смысле, под которыми и здесь, и во многих других местах подразумевается последняя эпоха существования человечества, эпоха, наступившая на земле со временем пришествия в мир Спасителя и совершения им своего искупительного дела спасения рода человеческого. То есть он говорит фактически о времени самого Христа и о настоящем времени. Об этих лжеучителях апостол предупреждал еще эфесских пресвитеров своей личной прощальной беседой с ними, что написано в книге «Деяний». Под бесовскими учениями, разумеется, всякие ложные учения, противные духу истинной веры, как происходящие от бесов. Но были в Эфесе и в собственном смысле учения бесовские, о чем говорится в книге «Деяний». То есть... Внешней чертой этих лжеучителей будет лицемерие, то есть принятие на себя вида каких-то особенных людей, будто постигших всю премудрость, одевание в личину святости. Их характерная черта – сожжение своей совестью, то есть такое состояние, будто у них совесть сожжена, или будто они сами обожжены своей совестью. Вот по отношению к этому блаженный Феодорит пишет: «Сожженными совестью называл их апостол, показывая крайнюю их бессовестность, потому что прижигаемое место, омертвев, теряет прежнюю чувствительность. А они действительно дошли до такого нравственного состояния, будто совести у них нет, или они сами стали глухи к ее внушениям». Ну и дальше апостол Павел говорит... В 4 главе те же самые наставления, стараясь оградить паству Христовой от лжеучителей. «Добр будь, служитель Иисуса Христа, потому что пастырство ведет свое начало от пастыря-начальника Господа Иисуса Христа». Или, допустим, здесь Тимофей, шестой стих. Апостол Павел обращается к Тимофею непосредственно. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Какие у нас здесь служители? Интересно. «Будь добрым служителем». Диаконос. «Будь диаконом». Он обращается к нему как к диакону, служителю. Так вот, здесь характерно, что Тимофей, являясь епископом, поставленным апостолом Павлом для этой церкви своей, назван по-гречески «диаконос», что означает «служитель». Это является одним из примеров безразличного употребления названий, еще не установившихся вполне в апостольской церкви. Тогда еще не было конкретно установлено. Да, как я вам говорил, что со временем появляется эта церковная иерархия. Со временем. Так. Говорится о самообучении, которыми должны заниматься проповедники Слова Божия. И это касается непосредственно пресвитеров и епископов прежде всего. Что священство есть особое дарование или особый дар Божий. Святой апостол Павел решительно говорит, что священство есть особое дарование или дар Божий, живущий не во всех, а лишь в избранных лицах и сообщаемый посредством особого символического действия, то есть возложения рук. Здесь говорится непосредственно уже о таинстве рукоположения. Говорится также о пророчестве, которыми должен обладать служитель церкви. Под этим можно понимать или особое указание свыше, по которому Тимофей был избран епископом, или самые священные слова, которые произносились при его поставлении. Сама форма иерархического поставления или молитва, с которой совершалось рукоположение. Ну и в последней пятой главе первого послания к Тимофею содержится наставление, как учить посомых и руководить ими, в зависимости от их разных состояний. Не на всех одинаково можен и должен действовать мудрый пастырь, но сообразно с особенностями каждого, в зависимости от возраста, положения в церкви, положения в обществе и внешнего состояния. А мы напомним, что тогда ранние христианские общины, они могли состоять из людей совершенно разных сословий, совершенно разных национальностей, совершенно разных религиозных убеждений, которыми они были подвергнуты до обращения в христианство. Это было совершенно какой-то потрясающий набор разных людей. Рабы могли находиться вместе со знатными людьми. Рядом буквально. Они считались братьями. Потому что, как говорит апостол Павел, нет во Христе ни раба, ни начальника, ни иудея, ни эллина. Да, и так далее. Вот этот принцип, он изначально соблюдался. По крайней мере, в тех общинах, которые были основаны самим апостолом Павлом, которые им постоянно научались при личном общении или посредством посланий апостольских. И поэтому каждому должен быть отдельный индивидуальный подход. Так было изначально в церкви. Так должно быть и по сей день без исключения. Каждому индивидуальный подход. Понимаете? Это же не просто стадо какое-то. Стадо, тот термин, который используется в Евангелии, да, допустим, в этом, он имеет совершенно иное значение. Это общность. Это то, что нас объединяет в одно целое. Одна церковь, единое целое, единый народ Божий. Понимаете? Но каждый член церкви – это отдельный индивидуум, отдельная личность. Ну, здесь также о женском поле затрагивает очередной раз апостол Павел. Допустим, он говорит о вдовицах. Так, вдовиц, почитай истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде путь учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая вдовица уже заживо умерла. Для тех женщин, которые интересуются этим, вот почитайте пятую главу, вот, допустим, самое начало главы до 17 стиха. Здесь как раз говорится непосредственно, какими должны быть женщины, как они должны быть, вдовицы, как должны себя вести и так далее. Ну, особенно актуально для вдовиц, для вдов, ныне живущих, ну, живущих в любые времена, в принципе. Так, шестая. Что ж такое? Шестая еще глава. Да что ж я что-то опять перепутал. Еще шестая глава есть. Глава 6 содержит важные наставления, разрешающие в духе христианства важный жизненный вопрос о социальном неравенстве, столь волнующий людей, особенно в наши новейшие времена. Общий смысл этих наставлений – то, что христианству чужды насильственные общественные перевороты. Говоря современным языком, христианство – улучшение общественных отношений достигает путем эволюции, путем воспитания широких масс человечества на началах подлинной христианской любви, равенства и братства. Путь же революции христианство всегда осуждало, как путь злобы, насилия и крови. Поэтому и говорит апостол Павел, рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Но те, которые имеют господами верных, то есть те господа, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, как я говорил. Но тем более должны служить им, чтобы, что они верны и возлюбленные, и благодетельствуют Кто учит иному и спорит, тот горд и ничего не знает, говорит апостол. Исходя из мысли, что недовольство общественным строем в большинстве случаев покоится на страсти сребролюбия и любостяжания и зависти к богатым, и только прикрывается авторитетом евангельских истин о братстве, равенстве и свободе. Апостол предостерегает от любостяжания и внушает быть довольным малым, то есть имеющий же пищу и одеяние, сими довольны будете. Внешние же материальные блага опасны, ибо часто ведут к впадению во многие грехи и беды. Корень же во всем злым – сребролюбие. Апостол учит Тимофея быть образцом бескорыстия и нестяжания и увещевать богатых, чтобы они уповали не на богатство свое, но на Бога. «О Тимофее, предание сохрани!» – взывает апостол Павел. Так кончается послание, подчеркивая тем самым всю важность для веры апостольского предания, хранимого церкви. Очень важные темы, дорогие мои. Я думал, что кратенько так пробегусь по ним, перейду ко второму посланию. Но давайте не будем торопиться, форсировать события. Вот эти темы, они во многом, конечно, очень важны и актуальны. Они были важны тогда. Они были важны во все времена. Они всегда будут важны. Нужно разбираться. Нужно знать историю, безусловно. Нужно, чтобы мы так или иначе смотрели, как исторически складывается то, что происходит в церкви Христовой. Да, вот в апостольские времена там одна ситуация была, одни люди были. Ну, там, с течением времени все это меняется. Меняются правила, меняются общественные строи, меняются общественные отношения и так далее. Вот, но те духовные вопросы, которые затрагивает апостол Павел на своих наставлениях, в своих посланиях, в своих назиданиях, они, конечно, имеют абсолютно универсальный характер. Они всегда были и всегда будут актуальными. Мы должны лишь понимать и разбираться, чего от нас ожидает апостол Павел, чего от нас ожидает Церковь Христова и сам Христос. Вопросы? Ну что ж, дорогие мои.